Подкасты «Радио Свобода».
Небеларускія сілы спрабуюць адхіліць Святлану Ціхановскую з дапамогай каардынацыйнай рады. Так лічыць былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году, пазаштатны дарадца Ціхановскай па пытаннях рэалізацыі еўрапейскага выбара Беларусі Аляксандр Мілінкевіч. На чым грунтуецца, наколькі адпавядае рэальнасці такая заява, пагаворым з самім палітыкам, грамадскім дзеячом і навукоўцам Аляксандрам Мілінкевічам. Добры дзень, спадар Аляксандр.
Добры дзень, вітаю.
Спадар Александр, мы з вами вот некалькі дзён таму абмяркоўвалі, пра што будзе гэта інтэрв'ю. Я прапановала розныя тэмы, а вы сказалі, што галоўнае цяпер гэта спроба, я цытую, гэта спроба небеларускіх сілаў адхіліць Святлану Ціхановскую з дапамогай каардынацыйнай рады. І вы сказалі, што аналагічна, як гэта спрабуюць зрабіць з ліквідацыяй Зяленскага з дапамогай прэзідэнцкіх выбараў падчас вайны. Патлумачце, калі ласка, гэта вельмі сур'ёзнае абвінавачэнне.
Видите, я никого персонально не собираюсь обвинувачивать. Я просто хочу сказать твердо и решуче, что Тихановская – это каштовность великая. И она створена не самой ее, не ее отношением, и она створена миллионами белорусов, которые ее подтримали. И она додала легитимности и белорусскому питанию, и белорусским демократичным силам. И вельми важно ей заховать как институт. И она сама есть институт. Это не значит, что треба до ей ставиться как до полусвятой, как всем сгоржаться, что она кажа, не абсолютно. Але я за все это оцениваю, коли кажу про когости, про штости. А что на этот конт думают товарищи с Кремля? Вот что им выгодно, что им невыгодно. И зараз у Кремля на початку Третьей Сусветной войны, я лечу, что она уже распочалась, они все сгодные, или многие разумеют, что это так. И у этой войне идет смагание не только на Украине, во Украине, где гинут люди, где проливается кровь, уничтожается инфраструктура. Та же самая война идет в Беларуси. И Беларусь вельми важная для Кремля, и, безумовно, проигравши морально в Украине, кремлевские стратегии великую вагу наделяют Беларуси, бо коли сгубить еще и Беларусь у обновления русского мира и СССР у ранейших межах, то просто русского мира уже может и не быть. Тому увага до нас великая. Я без паникерства, але просто хочу сказать, что на каждом из нас, особливо на лидерах, великая отказность.
А причем тут координационная рада, потлумачьте, коли ласка, какие инструменты координационной рады есть для того, как отхилить Светлану Тихановскую, посунуть Светлану Тихановскую?
Ну, не только у координационной, а и у координационной вот в сегодняшний момент наибольший ваш. Я, может, на початку скажу, что объединение, консолидация – это амаль святая справа у таких выпадках, как у нас, коли идет смагание за независимость, за свободу, коли иснование краины под погрозой. Это однозначно. И треба объединяться. Не с усими. Есть такие люди, яких разбурение самое головное. И они просто деструкторы. И с ними можно и не объединяться. Але большинство людей хочут объединения и слушно. Я сам дитя объединения двоечи довольно поспехово объединял белорусскую оппозицию. Не я сам, а многие мне допомагали. Это 2001 год, когда была компания «Дома», что я был у нее начальником штаба, и когда моя компания была в 2006. Это были великие поспехи. И тому я лечу, что координационная рада может отыграть как позитивную роль, там много выдатных людей, выбитных людей, деячов белорусской громадянской супольности. Есть люди, которые мало нам ведомые, есть популисты. И я просто думаю, что координационная рада треба перш за все поглядеть, для чего она створается. Потому что это полная структура. И я думаю, что перш за все, я наповедно была бы отстоивать махчимости великие створать для малых и средних организаций. Перш за все за межой, потому что в Украине меньше шансов, але я знаю, сустракаюсь, что там операция идет. А коли прочитать статут, а статута навод нема у координационной рады. У координационной рады есть написано статут, а у душечках написано регламент. И вот коли этот регламент я прочитал, мне стало довольно сумно и навод страшновато. Потому что там 7 пунктов присвечены тому, как контролировать Светлану Тихановскую и министров, как пропоновать им и давать рекомендации, кого, кем назначать, и опошнее, коли не будет слухаться, то отхилить.
Я вот давайте, я так сама вывучала регламент перед нашей размовой, одну цитату вынесу, вот это... Цитата такая. «Разгляд пытання об вынесении вотуму недоверу всему складу объединенного переходного кабинета, коли подаденная справоздача об его деятельности признается незавольняльной». Ну, это мается на увазе, что таким чином можно Светлану Тихановскую, керовницу объединенного переходного кабинета, отхилить. Это вы маете на увазе?
Коли мы думаем про демократии, то мы повинны разуметь, что навод у демократиях. Вот есть президент, у него есть администрация, и он сам подбирает себе до помощников, называя их там, ключевых людей министрами, и он працует. То же самое прикладно в наших таких военных умовах, в змагании тяжким за свободу Беларуси, такая функция была ну, просто недоречная, потому что, по-перше, многие кажут, что мы оберем парламент. Вот это, ведаете, такие слова, я лечу, что в уголе это инфантильная гульня у политику. Краины, а у нас идет война. Она ползучая, идет аннексия, але идет война супред Беларуси. И зараз обирать парламент, это, в принципе, немогчимо, потому что в Беларуси мы не проведем выборов. Это может быть орган представничий громадянской супольности. Она у нас моцная. Есть много вельми цікавых ініцыятыў, вялікую працу робяць. І вось прадстаўнічым органам, дарадчым, гэта можа быць. Слово парламент трэба проста забыць, таму што парламент прызначае ўрад. У нас ўрад які можа быць, у бюджэта яго няма, паўнамоцтваў няма. Таму я лічу, што вот нават такі рэгламент правакуе на тое, што будзе ў выніку змагання. Не ўсе хочуць у Кардыцыйнай Радзе змагацца з Ціхановскай, але пэўныя людзі, напэўна, тыя, што пісалі вот гэты рэгламент, я нават не ведаю, хто, і яны збіраюцца гэта рабіць.
Вы ну, сказалі вот пра тое, што ёсць спроба небеларускіх сілаў з дапамогай Кардыцыйнай Рады. Маглі б патлумачыць, на чым грунтуецца гэтае цверджанне ваша?
Я калі кажу пра небеларускія сілы, я не шукаю агентаў. Я абсолютно не хварею на гэта і ніколі гэтага не рабіў. Я просто кажу, што дзеянні пэўных людзей не на карысць Беларусі. Вот гэта я называю небеларускімі сіламі. Можа не хапае розуму, можа сапраўды дзіцячыя такія гульні, можа быць прага да кіравання. Вот хачу паруліць, могуць быць розныя інтэнцыі. Але ну, тое, што напісана ў рэгламенце, мяне гэта вельмі непакоіць. Я скажу чаму. Таму што і калі ліквідаваць Ціхановскую, калі яе не будзе, то не будзе прадстаўніцтва беларускага ў свеце легітымнага. А яна здабыла легітымнасць, таму што за яе прагаласавалі. Каго б мы прыгожага, самага разумнага не абралі новага, ён легітымнасці Ціхановскай не дасягне. А нам для захавання незалежнасці супер важна легітымнасць Ціхановскай, і яна прызнаная ва ўсім дэмакратычным свеце.
Спадар Александр, я, вот, калі рыхтавалася да размовы, на нашым сайце вот, роўна год таму на пачатку лютага знайшла аналітычны артыкул Віталя Цыганкова, нашага аналітыка. І вось што ён пісаў, я працытую, крыху даўгавата будзе, але это важна. Ён піша, з сумам і з крухой назіраю, як паволі адбываецца вяртанне колішняга галоўнага правіла беларускай апазіцыйнай палітыкі, той матрыцы, якая панавала да жніўня 2020 году. Калі де-факта асноўнай мэтай было не змаганне з рэжымам, а змаганне паміж сабой за лідарства апазіцыі. Як толькі нейкі палітычны суб'ект вытыркаўся вышэй за іншых, то гэты іншы нават уступалі коаліцыі выключна дзеля таго, каб паставіць выскачку на месца. На выборах демократичные силы часом объединовались, нават выбирали одиного кандидата, однако, здаецца, только для того, как потом его одразу зрынуть с этой посады. Праз некалькі месяцев после выборов 2006 года, на яких Александр Меленкевич был одиным кандидатом, скликали нават адмысловый конгресс, які собрался выключно для того, как засвечить, что Меленкевич уже не лидер оппозиции. Вот, насколько ваша основа в спробе посунуть Тихановскую грунтуется на вашем досведе 2006 года, когда вы были объединенным кандидатом, как вы слушно зауважили, объединовали людей, ну а далее как бы вот, ну, были позбавлены этого статуса?
Я не лечу, что какие-то лидеры должны быть, те могут быть вечными. Безумовно, мусит быть измена для этого выбора и есть на свете. Демократичные, вольные, сумленные и так далее. И у демократичных... Организациях тое самае павінна быць. Тады ў 2006 годзе на выбарах сапраўды я быў адзіным кандыдатам ад аб'яднанай апазіцыі, толькі адна партыя не падпарадкавалася агульнаму трэнду. выступила особенно, а так все, великая колькость громадских организаций, партии объединялись. Это было достижение. И перемогши нам было тяжко, потому что еще больше людей не совсем разумели, что такое незалежность Беларуси, для чего она потребна, что такое европейский шлях развития и так далее. Але мы подозрали, что мы есть, и что молодое поколение белорусов хочет жить у белорусской и европейской Беларуси. И после этого, видите, перестали на Заходе после этих выборов указать, что Беларусь треба демократизовать праз Москву. Такие тенденции так само были у лидеров Европы. Казали, вы в зоне уплыву, не смагайтесь, а вот сразу с ними, коли ласка. Просто нас оценили как самостоятельную державу. И после выборов все казали, лидеры партий, что мы будем протягивать сотрудничество, потому что мы достигнули довольно многого. Рейтинг довольно худко поднялся у меня там за один только момент выборов 18%. Люди хотели объединения у всех. Але потом, ну, после визитов некоторых лидеров партии, ту же Москву, после разговоров помеж собой, было так, что почали говорить, что, ведаешь, Александр, теперь не только ты лидер, а мы все лидеры. И я это разумею. И я сказал, что, коли я не отповедаю ну, в этой высокой посаде, то треба переобрать меня, але не треба робить ротацию. Бо ротация одразу привела до того, якая была принята в оппозиции, до того, что с белорусской оппозицией амаль перестали говорить. Я еще ездил в Брюссель, сустракался с президентами и премьерами, але они меня уже называли президентом демократичной частки белорусов. А Тихановская президент усіх белорусов. И вот в этом розница, и нам треба все зробить, как ей допомогти и сприять той деятельности выдатной на международной арене, особливо, якую она робит.
Вот то, что вы робите акцент на то, что робится в Москве, який уплыв Москвы, какие небезпеки гэтага, это як бы, ну, просочивается во всех ваших программных выступах шмат уже 10 годів, я б так сказала. Вот я специально перечитала ваше интервью «Свободе», якое вы дали 19 травня, это только початок выборчай кампании, были только як бы вядомыя імёны людей, якія ідуць на выборы. И тады вы заявили, что гэта будуть выборы паміж уладай Беларусі дзейнай и Россией. Вот, и я вас процитую. Я вас не ведаю, якую Беларусь хоча будаваць Цапкала, тады вы сказали, и не ведаю, якая Беларусь Бабарыкі. Калі я чую на пытанне, чи Крым адказ Бабарыкі, які сыходзіць ад конкретыкі па ўжартам, то меня гэта выклікае велізарны непакой. Для мяне причина тут вельмі простая, ён хоча спадабацца Москве. Ну, тады Бабарыка быў яшчэ на свабодзе, Цапкала не быў у эміграцыі. А як вы цяпер ацэньваеце тое, што адбывалася ў 2020 годзе, вот, ну, и вот в гэтые ваши такие намеки, не намеки, але ці изменилось ставление до гэтых политиков?
Ведаете, я у адрозненні от многих, які коментують подзеі на Беларусі, от многих лидеров, я не только здогадываюся, ці вот ведаю по каких-то чутках, я просто был у процессе увесь час. У тым ліку і у Москве много меў сустрэчаў, там, калі их стратегии, их там аналитики, працавалі з беларускай апазіцыяй таксама, не толькі заходнікі, нам дапамагалі нашай структуры. І я проста ведаю, якой мовай яны размаўляюць, я ведаю, што яны думаюць, ведаю таксама, што яны робяць. І для мяне гэта відавочна. У нас ёсць у беларусаў адна вялікая праблема, і гэта такая дзіцячая пазіцыя, калі ты не адчуваеш па-дзіцячаму небезпекі, якія ідуць з розных бакоў. І з боку Москвы заўсёды на кожных выборах, это вельмі лёгка прасачыць, я могу лекцію прачытаць на гэтую тэму, заўсёды была стратэгія, якая мела тры мэты. Адна мэта – это перасварыць апазіцію. Другая мэта – пасварыць Беларусь з Захадам. Лепш за ўсё апазіцыянераў пасадзіць у турму, тады санкцыі пойдуць. А трэцяя мэта – нахіліць Лукашэнку, як ён сам кажа, каб ён хутчэй інтэграваўся. І ў розных выпадках, у розных кампаніях прэзідэнцкіх по-разному был поспех по вот этих керунках. Самый великий поспех был, безумовно, у 2010 года. Там Москва выиграла по всех параметрах, а у 2020 это была иншая ситуация. Москва спробовала разных кандидатов, как бы, выкрасать в своих метах, навод не завсёды говорячи, про что идет мова, я не до конца могли не ведать. А Лена хотела выкрасать капотом какую-то с этих стратегий, реализовать цалком, и так они думали зробить, але на суперак ім выступіў увесь беларускі народ, ну, большасць беларускага народа. І тое, што утварылася вот гэтыя магутныя, суперпрыгожыя, фантастычныя маніфестацыі, на чале якіх стала Ціхановская і яшчэ дзве яе партнёршы, гэта сламала сцэнарый да канца. Хаця на пачатку і Ціхановская не пад уплывам Москвы, я думаю, яна так проста думала, як большасць беларусаў, што вот паклікаць можна і Путіна, і ён нам дапаможа ад кепскага Лукашэнкі пазбавіцца. Але Ціхановская сёння ўжо зусім іншы чалавек, дасвечаны палітык. Яна думае, як большасць беларускіх дэмакратаў у інтарэсах Беларусі. І яна змянілася, яна эвалюцыяніравала, і разам з ёй прайшоў гэты шлях у большасці сваёй беларускі народ. Стасунак да Расіі, разуменне небяспекі, дэмакратыі, Еўропы. Ціхановская зусім іншая сёння. І я думаю, што спроба выкарыстання кагосьці з беларусаў у такіх кампаніях, гэта не ёсць здрада з боку гэтых людзей. У нас былі часта такія выпадкі, што людзі у апазіцыі лічылі, ну як мы без Москвы можам змініць сітуацыю. Сёння мы так не думаем, слава Богу. І проста трэба разумець небяспекі. Калі не разумееш, ты не ўзброены.
Вы называете Светлану Тихановскую легитимным, не вы, а вы говорите про то, что у заходней краины, заходние лидеры воспринимают Светлану Тихановскую как легитимного представника демократичной Беларуси. А тем не меньше, вот демократичные силы Беларуси, которые находятся практически все в выгнании, на что они теперь реально могут уплывать у самой Беларуси? А чего они просто, ну, в силу самых объективных причин не могут сделать?
Я лечу, что нам треба перед самими собой быть щирыми. Сёння ўплываць на змены ў Беларусі мы можам толькі ў малым ступені. Мы можам падтрымліваць тых людзей, што там сядзяць у турмах ці іх сем'і. Мы можам тыя агентчыкі актыўнасці, а яны засталіся на Беларусі, абмен інфармацыяй, асветай і так далей. Мы мусім іх падтрымліваць, не забываць, бо самыя галоўныя у зменах Беларусі, гэта ўсё ж такі тыя, што там. Невядома, як хутка прыедзе, вот тыя людзі прыедуць, якія за мяжой. Таму трэба іх падтрымліваць. І мы павінны зразумець, што бываюць вокны магчымасці ў гістарычных падзеях. А мы удзельнічаем у вялікім гістарычным працэсе. Могуць быць перадзелы межаў, могуць быць змены рэжымаў у розных краінах. І у Беларусі таксама я веру, што прыйдзе дэмакратычная ўлада, але проста трэба быць падрыхтаваным, гэта наша галоўная мэта, да дня пераменаў, першы дзень пасля. І я думаю, што вот гэтым мы павінны займацца перш за ўсё. І гэта ўсе ініцыятывы, якія ёсць, уся грамадзянская супольнасць павінна разумець, што мы ўсе разам самая вялікая сіла. Прыйдзе момант, як гэта было ў іншых краінах, у нашых суседзяў, мы мусім скарыстаць свой вялікі патэнцыял, ён у нас ёсць. І вырашыць лёс Беларусі, быць гатовым. А сёння не. Нават пра вязня. Вот мы кажам, што трэба вызваліць вязня. Ну, зразумела, баліць сэрца, таму што многіх людзей я асабіста ведаю. І все мы знаем, якія там умовы ў гэтай турме, які гвалт. Але вызваліць вязняў дэмакратычныя сілы пакуль не могуць. Не можа і Захад, ён натаўскія войскі ніколі не ўведзе, каб вызваляць вязняў. Лукашэнка вызваляў вязняў толькі тады, калі ён палохаўся Москвы. 2008 год, падзеі ў Грузіі, проба анексіі Грузіі, ён спалохаўся і вызваліў усіх палітвязняў. Потом 2014 год, Крым, калі анексія Крыма, зноў пагроза Москвы ў краіне, а ён спалохаўся, што і з Беларусі так можа быць. І ў гэты момант і вызваляў. Таму трэба зрабіць усё, каб Лукашэнка быў трохі далей ад Москвы і каб ён мог убачыць у гэтым свой інтарэс. Я кажу рэчы, якія могуць не спадабацца, але дыалог вызваляў, але дыалог пачынаўся з Захадам тады, калі пад пагрозай была ўлада Лукашэнкі. Он бае толькі пра сваю ўладу, але лёс Беларусі сёння збольшага ў яго, бо ён кантралюе незаконна краіну Беларусі.
Вы гаворыце пра тое, што трэба быць падрыхтаваным, што будзе ў наступны дзень пасля таго, як наступяць перамены. Гэта азначае такі рэжым чакання, калі дэмакратычныя сілы не могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ці вот, ну, працягваць займацца, вот як Артём Шрайбан, напрыклад, кажа, што вот, ну, рэальна цяпер палепшыць там ситуацию с легализацией белорусов за межой. Вот такие пытания, связанные с белорусами, которые изъехали, але вот не встанет на вопрос уплывать на режим. Так это вот, ну, соправды такая тактика, что такая стратегия, что допомагать тем, кто за межой, а и чакать, вот, что будет на наступный день, коли наступят перемены.
Я думаю, что мы повинны поглядеть, який есть досвід у соседних краинов. Вот у той же Польши вельми подобная ситуация. 10-мільйонная, велізарная солидарность, легально зарегистрированная оппозиционная профсоюзная организация, починая свою деятельность, влада полохается, садить лидеров у турмы, изолюя от громадства, и велізарная колькость людей эмигруя за межу. У Украине головная мета была не подставляться, не робить каких-то знов забастовок акций, але працаваць на асвету, на адукацыю, на структуры. І они адышлі у такую працу падпольную і многа-многа зрабілі. І ўжо там праз 8 гадоў быў круглы стол і адбыліся змены ў Польшчы. Польша, ну, амаль 10 гадоў ішла да свабоды. Мы зробім гэта хутчэй, я ў гэтым упэўнены, таму што час інтэрнэту, час маладых людзей, якія ў большасці за іншую Беларусь, новую Беларусь, годную Беларусь. І ми просто маємо ліпші перспективи нам, навіть, чим поляки. Тому що у нас люди продемонстрували це у 20-му році. І ми ще маємо суперпотенціал, щоб зробити переутворення, реформу, трансформацію. Ми можемо стати локомотивом реформу у цій частині Європи. У Східній Європі хоча їх можемо зробити, чим Росія і навіть Україна.
Мне еще такое питание до вас. Силовики пришли у ваш дом, у вёсы Берш, Шушинского района. Вот мы, я ведаю, насколько для вас это дорогий дом, сколько вы силы уклали у него, какая история этого дома. Заведенная криминальная справа, двери заплямбованы в этом доме. Так, я с Вадимом Прокопьевым разговаривала, и он говорит, что все люди дорослые, должны понимать, что они придут до всех и все заберут, и на этом теперь не треба концентрироваться. Какая ваша позиция до того, как ставится... Коли силовики приходят и забирают, ну, маёмасць, якая, ну, это не просто гроши, але это и нечто большее для людей.
Для меня сапраўды тое, что есть у вёсцы, ну, довольно стиплый дом на березе озера, и это значно больше, чем маёмасць. Это место, где я провел детинство. Я ни разу в школьные годы не был в пионерских лагерях. Я не хотел просто. Навод у Артек была максимость, я там был супервыдатник. Я не поехал, я ехал до дедули Александра Миленкевича так само у вёску под Берштами, она называлась. Пригожая назва, у Зуброва ехал у Липники. И там проводил детинство. И для меня это малая родима. Родима, якую я страшенно люблю. Где я глытанул такой правдивой белорусщины, годности этих людей. Тем более, что дедуля был сыном и внуком повстанцев. И мне эта история, но она так вошла, что я просто, коли зараз что-то роблю, то я несу отказность перед этими людьми, что жили до нас. Я думаю, что так многие из нас. Я несу отказность перед теми, что будут после нас. И вот эта отказность мне многим допомагает. Я был готов до таких подел. Конечно, готов. Как и большинство людей готовы до этих репрессий. Безумовно, они непростые для нас. Але, ну, треба разуметь, что мы змагаемся с серьезной силой, и мы змагаемся за то, как Беларусь была вольной. А свобода просто так не приходит. Она приходит в борьбе.
И еще вашей парады хотела попросить вашего меркования. Как реаговать вот на разные провокации спецслужбы, их много, самых разных теперь. Ну, вот у Вольного университета не так давно было, коллегибисты про Zoom приходят на лекции и демонстрируют, что, ну, не бы они, значит, зашли, не бы это некая перемога. Тихо, это перемога, как до этого ставится?
Видите, ну, мы с большего открытый университет. У нас на сайте есть информация про все курсы, программы курсов, можно прочитать, какие. Мы робим набор про открытый конкурс и так далее. Хотя при жадании людей, которые у нас учатся, особливо тех, что в Беларуси, мы, конечно, дозволяем им удельничать без своих фотографий, без под никами, потому что мы разумеем, что они под большей погрозой, чем те, что за межой, хотя те, что за межой, коли едут на Беларусь, так само могут супротив выкрасать репрессии. Але коли до нас приходит, ну, сам полковник КДБ, там начальник следчага аддзелу і каже: «Прыходзьце з пакаяннай, пакуль не позна», і запрашае нашых студэнтаў. Ну, для нас гэта выглядае, я не сказаў, што смешна, ну, як-то вельмі спрошчана. Я разумею, што галоўная мэта ў такіх акцыях, калі нас экстрэмістамі адзін за адным пачынаюць называць, гэта напалохаць людзей. Страх і так вялікі ў краіне. Яны хочуць яшчэ больш страха, тут і насоўваюцца выбары, яны думаюць, што на выбары зараз зноў мільёны павыходзяць ці сотні тысячаў. І вот гэта іх прымушае дзейнічаць такім чынам. Але прагрэс не спыніць. Мы рыхтуем людзей для новай Беларусі, якія будуць рабіць рэформы эфектыўна, хутка, не балюча. І гэтую місію мы не адмовімся, будзем працягваць, і ў бліжэйшы час будзем наступныя наборы рабіць, ну, напрыклад, на паспіховы курс міні-MBA, это бізнес адміністрэйшн, які папулярны, і гэта дапамога і сённяшняму бізнесу, і тымі, хто хочуць заняцца бізнесам заўтра. Здесь ёсць многа цікавых курсаў, і мы запрашаем да удзелу, таму што будуць новыя прапановы. І калі мы хочам рабіць новую Беларусь, мы мусім многа ведаць, мы мусім набыць кампетэнцыі. От гэтым мы і займаемся.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Гэта быў былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году, пазаштатны дарадца Святлана Ціхановская па пытаннях рэалізацыі еўрапейскага выбара Беларусі Аляксандр Мілінкевіч. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.